конце 70-х годов в закрытом военном городе Кронштадт под Ленинградом существовала секта шароверов. Лидером и основателем секты была Вера Павлова, рабочая морского завода. Цех, где работала Вера, располагался на отшибе в секретной части и без того засекреченной территории. Идя вдоль безлюдных корпусов завода, женщина увидела объект, находившийся в воздухе и медленно опускающийся на землю. Он представлял собой гладкую полусферу серого цвета. Вера застыла в изумлении, когда объект опустился на траву. Хотя она и была сильно напугана, все же надела противогаз и подошла ближе. В траве Вера обнаружила маленький серый шар, который впоследствии она называла сферой. Как пишет Павлова, когда она увидела шар, время остановилось, на глаза навернулись слезы. В этой сфере Вера увидела символ единства, ей открылось какое-то знание, описать которого она была не в силах, ей всегда мешали сильные эмоции, захлестывающие сознание. Через какое-то время Вера пришла в себя, взяла маленький шар и отправилась в цех. Посмотрев на часы, она заметила, что они остановились. О приземлении странного объекта женщина не доложила начальству, а стала рассказывать и водить туда людей не сразу, а после того, как убедилась, что сфера обладает свойством останавливать часы, любые часовые механизмы, находившиеся в радиусе 5-6 метров. Шар, впрочем, выглядел обычно, был сделан из пластмассы и полый внутри. Вера решила, что сфера, останавливающая механические часы, обладает омолаживающим действием. Собственно, сектанты и занимались омолаживанием и поклонением матери сферы. Предположительная длительность ритуала была небольшой. Сектанты омолаживались постепенно, каждый должен был повторять ритуал строго раз в месяц, чтобы по истечении нескольких лет добиться результата. В заключении каждой такой сессии участники все вместе обнимали материнскую сферу. Об этой истории в газете «Кронштадтский вестник» в 92-м году была опубликована заметка, которую могли прочитать посетители выставки Московской биеннале молодого искусства, проходившей в одном из корпусов трехгорной мануфактуры. Художница Дарья Правда, перевоплотившаяся в Веру Павлову, создала массивный сияющий шлем – шароскоп. Надев его на голову, чувствительный зритель погружался в мечты секты шароверов и чувствовал, как время идет вспять. В советской комнате с угрюмым письменным столом, на котором стоял шароскоп, витали тени кронштадтских рабочих, поверивших в миссию Веры Павловой. Художница Дарья Правда, создавшая Веру Павлову, перевоплощается не впервые. Известна и другая ее инкарнация – пророчица Агафья, создательница вышивок, на которых изображены знаки супрем-алфавита – напоминание о супрематизме Казимира Малевича. Дарья Правда рассказала мне о своих снах, перевоплощениях и проектах.
Дарья, у вас на аватаре черный квадрат. И у пророчицы Агафьи, которая создала супрем-алфавит, тоже висел черный квадрат вместо иконы. Вот давайте представим, что Малевич воскрес и пришел к вам в мастерскую. Что бы вы ему показали в первую очередь? О чем бы вы его спросили, что бы вы ему рассказали? Представьте, что я Малевич, который к вам пришел.
Но вы же не Малевич.
Ну, я даже лучше во многих отношениях.
С Малевичем. Честно говоря, Малевич как-то косвенно возник на горизонте творчества моего в процессе работы над проектом «Супрем-алфавит». И сложно увидеть начало мне сейчас этой связи, но, наверное, я увидела какие-то формальные пересечения, а потом уже и более абстрактные, более метафизические. А формальные заключались в том, что Малевич и круг его приближенных тоже работали с русской вышивкой, с деревенской культурой, вы, наверное, представляете эту историю.
Что бы вы ему показали в своей, мастерской в первую очередь? Вот какой объект?
Я думаю, что какой объект, наверное, я показала бы все, что есть. В частности, сначала, наверное, начала бы с супрем-алфавита.
Давайте расскажем нашим слушателям про супрем-алфавит. Он связан с одним из ваших перевоплощений. Я знаю только два – в пророчицу Агафью и в Веру Павлову. Но, возможно, были какие-то еще и другие.
Были, но это самые интересные, о которых, может быть, стоит говорить на сегодняшний день.
Ну вот пророчица Агафья. Как она появилась? Почему вы захотели ею стать?
В какой-то момент мне показалось, что грядет такое ощущение. И появилась пророчица Агафья. Это была форма, которая пронесла по улицам городов вот этот «Харуковь грядет». И поскольку этот персонаж предвещал, то появилось имя пророчица Агафья. А потом начали происходить какие-то уже мистические события интересные. И, в общем-то, возник супрем-алфавит.
О мистических событиях расскажите, пожалуйста, подробнее.
Вот могу рассказать об этом событии, но это скорее такого, в общем-то, литературно-мистического плана события, такая инициация пророчицы Агафьи, когда пророчица Агафья оказалась на Калиновом мосту, произошла инициация. Вы, наверное, знаете, что в русской мифологии существует такое место Калинов мост. Это мост на реке Смородине, который связывает мир живых и мертвых.
Конечно, да.
И вот однажды пророчица Агафья решила посмотреть в яркий обычный фонарь, достаточно мощный. Ее заинтересовал источник света. Она решила посмотреть на свет фонари. Все это происходило на замерзшей реке. С одной стороны была деревня, в которой она в тот момент находилась, жила, и с другой стороны кладбище. Но это просто случайная такая история. И, конечно же, после какого-то продолжительного наблюдения этого света она обнаружила, что не может видеть больше. И очень испугалась.
Ослепла?
Да, ослепла. И, в общем-то, это был момент инициации пророчицы Агафьи. Потом зрение вернулось. Но после этого вот она начала видеть знаки супрем-алфавита.
То есть у нее появилось другое, тайное зрение?
Да, такая достаточно классическая история.
Сколько букв в супрем-алфавите?
Это знаки, я их называю. Сейчас 22 знака.
Как в...
Подождите, 28 уже
последний. Потому что 22 – это в иврите.
Да, 22 в иврите, сейчас 28 уже.
А можно из этих знаков составлять слова или они существуют по отдельности?
Нет, это нет, слова нельзя составлять, потому что они больше такого иероглифического или пиктографического плана. Это не алфавит. Этот знак существует как символ, а не как обозначение какой-то фонемы.
То есть каждый знак – это уже какое-то явление. Вот какие существуют?
Да.
Какие из них вы могли бы описать?
Есть знаки, связанные со стихиями. Есть знаки, связанные с определенными формами, даже событиями. Дело в том, что пророчество Агафьи использует для гадания эти знаки, и вот у них существует непосредственное толкование именно в практике гадания. Отдельно, в общем-то, наверное, не те обозначения, означаемые этих знаков, в общем, они не важны. Не важно знать о них тем, кто воспринимает, вообще смотрит на супрем-алфавит. Это скорее формы, которые где-то на периферии сознания, это действительно такой абстрактный алфавит, абстракция на материале письменности в целом. Вот так его можно воспринимать, если не использовать его в практике гадания. То есть эстетически он не апеллирует к каким-то значениям. Это скорее такие абстрактные формы.
Эти знаки вышиты, да? И первое, что мне приходит в голову, конечно, первая аналогия – это работы Тимура Новикова, который пользовался примерно такой же техникой. Не знаю, думали ли вы об этом и близок ли он вам как художник?
Ну, Тимур Новиков, да, мне близок, но о нем, конечно, я не думала и уже сталкивалась с тем, что кто-то сравнивает, да, уже сталкивалась с таким сравнением. Может быть, даже отчасти есть что-то близкое не только в технике, но и вот в какой-то интенции такой общей тоже возможно иногда у Тимура. Хотя с разных сторон, в общем-то, ну вот что-то есть, наверное, близкое, какие-то области, в общем, мы наблюдали, наверное, одни и те же.
Ну, то есть это сравнение вас не раздражает, оно вам приятно?
Ну, как вам сказать? Ну, не знаю даже. Не знаю. Ну, может быть. Ну, нет, не думаю, что приятно, в общем, но не раздражает.
Образ пророчицы Агафьи отчасти вытеснен новым образом Веры Павловой. Я знаю, что это не самая новая ваша работа, она уже и раньше показывалась, да? Вот как эти две сущности сосуществуют в вас? Вера Павлова подавила пророчицу Агафью, или они существуют одновременно, и вы можете перевоплощаться и в ту, и в другую?
Одновременно существуют, и они очень похожи, просто формально, эстетически это разные формы, фигуры, они привязаны к разным контекстам, а в целом это один и тот же, в общем-то, персонаж, так что они сосуществуют одновременно.
Не ссорятся друг с другом?
Нет,
Расскажите, пожалуйста, историю Веры Павловой. Но она гораздо шире, чем то, что видели мы, да, посетители Биеннале, потому что есть очень много фотографий. Как возник этот образ? Почему в Кронштадте?
Вот географически он возник в Кронштадте, и в Кронштадте вот он был инспирирован и ассоциирован, потому что я живу в Кронштадте, и действительно, как также, в общем-то, как и в истории, я нашла шар, серую полусферу. Очень необычная, действительно, она пока она есть на фотографиях, это реально, это не декорация, это, ну, честно говоря, это часть локатора какого-то судна.
Ага.
Да. Но она удивительно выглядит. Вы представляете себе фотографию?
Вот, да, 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 да. Я видел, но да. Я не понял, это что это
реальный,
такое.
Это реальный объект, который до сих пор находится в Кронштадте. И, собственно говоря, вот проект начался с того, что я нашла, увидела эту полусферу. Меня она очень заинтересовала, и вокруг этого уже появились какие-то смыслы. Вот я создала проект «Шаверы».
Но здесь ведь тоже есть какая-то параллель с Малевичем, ведь у него есть не только черный квадрат, но и черный круг, и этот круг несложно превратить в шар. Это ведь своего рода тень шара.
Ну, я думаю, в общем, к Малевичу я такое же отношение имею, как к Тимуру Новикову в целом. И шар, и квадрат — это универсальные формы. Конечно, все-таки про связь с Малевичем скажу, что я тоже воспринимаю эти формы, такие как куб, квадрат, шар, возможно, как какие-то знаки, означающие, в общем-то, религиозный и духовный опыт. Так же, как у Малевича, у Роберта Флатта. В общем, с ними я согласна на таких вот обозначениях ментальных полей.
Как возникла эта история Веры Павловой и почему вы перенесли ее в советские времена, в советский Кронштадт?
Повлияло место сам Кронштадт, потому что я начинала эту историю 3 года назад, и тогда здесь еще были живы советские декорации, которые как раз мне удалось заснять, какие-то проходные, сохранившиеся с советского времени, архитектура. И такое было ощущение, что Кронштадт застрял во времени. И очень многое осталось с советской эпохи, много осталось каких-то вот форм советских. И, конечно, еще потому, что в советское время было время атеизма, и мне было интересно поместить персонажа вот этого Веру Павлову в такой религиозный вакуум, что ли, неконфессиональный, какую-то среду атеистическую, чтобы дать возможность какому-то самобытному пути развития культа, также учения, доктрины, не существующей в реальности.
Вы говорите, что 3 года назад он был еще советским, а сейчас что, уничтожают эти следы?
Меняется, да. Конечно, происходит реновация, и уже не остается следов советского времени.
Вы родились в Кронштадте?
Нет, нет, я не родилась в Кронштадте, я здесь живу где-то 6 лет. И когда я приехала, я попала в машину времени просто. И мне это очень понравилось. Это было очень красиво. И мне захотелось как-то сделать фотопроект, все это запечатлеть. Потому что мне очень нравилось эстетически то, что на улицах происходит.
Да, это интересно. Вот как проходила эта съемка, когда вы перевоплощались в Веру Павлову?
Ну, собственно, просто мы переодевались. Я как выбрала какие-то костюмы, которые, казалось, соответствовали времени. И все было так достаточно коленки сделано. Мне помогали мои друзья. Вот так просто.
Но, тем не менее, получилось замечательно, очень красиво. И мне кажется, что эти фотографии — одна из главных частей проекта. Но зритель на Биеннале, во всяком случае, запоминает в первую очередь этот шар, который можно надеть себе на голову. И, разумеется, я тоже воспользовался этой возможностью, фотографировался в нем и так далее. Мне очень понравилось. И я подумал даже, что это такой вот советский фликер. Вы знаете, вот этот Dream Machine Брайана Гайсена. Вот-вот-вот.
Да.
Это ведь оттуда такая вещь, да, которая, может быть, даже какие-то психоделические свойства имеет.
Вы знаете, что интересно, что я хотела сделать объект, похожий на Dream Machine. Мне очень тоже нравится эта форма, но почему-то я не ассоциировала шароскоп он называется, с этим объектом Dream Machine. А вы вот сейчас нашли какой-то параллель. Ну, мне кажется, что, ну, не знаю, очень отдаленная параллель, но тем не менее Dream Machine тоже где-то в проекте не реализована, но присутствовала.
А что бы вы хотели, чтобы почувствовал зритель, который надевает на голову широскоп?
Ну, тут два есть момента. Во-первых, самый первый, который лежит на поверхности. Вы видите, когда надеваете широскоп, видите множество глаз. И глаз, как один из основных органов восприятия, как какая-то часть мозга, часть воспринимающего аппарата, вот это фокусирующее сферическое восприятие, которое в проекте определения теперь присутствует. То есть как будто бы вы должны увидеть много глаз и посредством этого расфокусироваться. Внимание должно как-то рассредоточиться и уйти вот из фокуса, который создается с помощью зрения. Вот много глаз, везде вокруг глаза. Вот такое какое-то чувство. Вот. И, конечно же, вот, сфера на голове, сама по себе вот этот вот тяжелый шар, можно тоже запомнить это ощущение, чтобы потом его как-то иметь в виду. То есть оно связано с сферическим восприятием.
Вы храните у себя дома этот шар?
Хранила, да, у себя дома, но сейчас он находится в фонде ГЦИ.
Я с большим интересом обнаружил, что в Боснии был как раз в этом году найден загадочный гигантский шар. Ну, вы тоже это знаете историю, потому что у вас я как раз почерпнул в вашем Фейсбуке загадочный шар, который тоже, может быть, имеет какое-то культовое предназначение.
Очень много шаров, да, находятся в Коста-Рике. И вот, например, есть интересный остров Чампана в архипелаге Земля Франца Иосифа. Там тоже сферолит это называется. Вот там тоже образование, базальты так себя ведут под воздействием, по-моему, какой-то температуры. Вот ну, такое объяснение, по крайней мере, да, шары, вот они существуют как еще такие формы природные. Как-то много, да, с шарами связано. Ну, вы имели в виду, что как культовая, да, вот эту вот историю культовости.
Да, что как культовый объект, да.
Как культовый объект. Ну, вполне мне понятно. Мне кажется, да, мы тоже все. У нас тоже сейчас какие-то культовые объекты, отчасти Земля, Солнце, вот такие формы.
Ну да, языческие, да. Но я знаю, что вы были в Индии и интересовались такими стихийными народными алтарями, которые воспроизвели уже на российской почве.
Да, очень, да, эти формы, да, нравятся мне алтарные разнообразные, да. И такой проект тоже был.
Это проект «Культ Натура».
Нет, «Культу Натура» называется, ну, это другой проект.
Расскажите о нем, пожалуйста. Мне очень понравилось, что он порожден сновидением.
Да, отчасти сновидением. Формально он представляет из себя объекты культовые, какие-то жезлы, что-то, какие-то посохи, которые сделаны из природного материала и представляют себе при этом культовые объекты. В основе этого проекта лежит сон, который, в общем-то, не приснился. И все эти предметы, а также черепа животных.
Сон на кладбище.
Да, сон на кладбище. И все эти предметы должны были мне помочь в перемещении, в общем, посторонний мир, если называть вещи своими именами, в загробный мир.
То же самое, что делала пророчица Агафья по Калиновому мосту.
Да, это примерно вот одни и те же корни смысловые.
Вы чувствуете связь с этим потусторонним миром, помимо ваших художественных образов, вот как человек?
Знаете, я уже немножко в другую сторону ушла. Это как-то осталось вот уже в ретроспективе. Может быть, даже я уже прошла просто эту часть пути. И да, чувствовала связь, поэтому я делала эти проекты, потому что это все лежало на моем пути. А теперь, мне кажется, что уже какой-то другой этап.
Более земной, да, менее потусторонний.
Я бы сказала, это так, внутрь себя.
Ну, вот я видел одну из последних ваших работ. Это объект «Древо-зверь». Очень красивый. Но нельзя сказать, что это внутрь себя.
Ну, это тоже, в общем, тоже наработка просто была. Это, да, можно сказать, что это, несмотря на то, что это последняя, да, моя работа, особенно в личном пространстве, которая выставлена, на самом деле, эта идея тоже уже какой-то давности, нескольких лет.
А что последнее на самом деле, то, что вас увлекает сейчас?
Последнее, я думаю, это текст, который описывает практику сферического восприятия.
То есть просто история вот этой секты, которая там была, или какой-то еще другой текст?
Нет, может быть, вы заметили на столе.
Заметил, но не прочитал.
Да, пространство инсталляции, вот там был очень важный текст, к который как раз по пунктам описывал практику сферического восприятия. По сути, просто вот как-то инструкцию, наверное, нужно было написать при входе или как-то все же было устроено специально для того, чтобы зритель садился на стул, читал этот текст и, в общем-то, сначала называл широскоп, потом его снимал и следовал инструкции, то есть занимался практикой сферического восприятия.
Ну, для тех наших слушателей, которые этот текст не читали, расскажите, пожалуйста, как нужно заниматься сферическим восприятием.
Прежде всего, нужно, конечно же, удобно сесть, лучше всего с прямой спиной, закрыть глаза, концентрировать внимание на дыхании. Когда, Вася, вы обнаружите, что вы мыслите, то есть обнаружите мыслительный процесс, нужно не продолжать дальше эту мысль, которая вам пришла в голову, думать и идти вслед за ней, а опять возвращать внимание к дыханию. Итак, в общем, первое, что нужно делать, это отгонять мысли. Спокойно, без напряжения, они будут приходить, вы будете обнаруживать себя снова и снова как думающим. Вот. Но нужно прекращать это все, как только вы обнаруживаете мысли, нужно сразу переключать внимание на дыхание и дышать. И тем самым вот, наблюдать какой-то процесс безмолвия.
То есть это что-то вроде холотропного дыхания?
Нет, это что-то вроде медитативных практик. Дыхание здесь не нужно форсировать, нужно наблюдать свое собственное дыхание, не нужно дышать вот нарочито как-то специально, просто можно также в медитативных практиках там какие-то произносить слова, которые отвлекают от мыслительного процесса. То есть тут задача даже не в том, чтобы концентрировать внимание на дыхании, а в том, чтобы не думать на самом деле.
Шар при этом должен быть на голове?
Нет, нет. Шар, он используется для инициации. Он достаточно тяжелый, и вообще это формальная вещь. Это вы сначала надеваете шар, ну, чтобы ну, как-то обусловить вот ваше новое состояние, как шаровер. Вот. А потом шар можно снять, и уже без применения вот каких-то предметов просто честно углубиться в практику сферического восприятия.
К сожалению, в пространстве выставки это сделать очень сложно, потому что мешают другие посетители. Это нужно делать, видимо, где-то в каком-то тайном месте.
Лучше всего, да, чтобы никто не мешал.
Дарья, ну вот я прочитал в одной из рецензий в «Ведомостях», что шароверы продолжают традиции московского концептуализма. Мне кажется, что это неверная трактовка, но не знаю, как вы думаете.
Ну, есть, на самом деле, что-то тоже есть. Есть какая-то связь, и даже она, скорее, не знаю, как они увидели, но вот в процессе работы у меня были, да, какие-то, в общем-то, какие-то формы, вот похожие на шизоанализ, скажем, которые они даже не проявились, потому что я делала коллажи, которые в итоге не появились вот на этой экспозиции на треугольной мануфактуре, просто потому что им не нашлось места, мне не хотелось перегружать пространство, вот, поэтому коллажи не были показаны. Но вот какое-то такое путешествие по, не знаю, семантическим пространствам, напоминающее шизоанализ, вот, было, может быть, это каким-то образом связано с московским концептуализмом. А если вы имеете в виду Кабакова, например, то, ну, тут, наверное, только вот советская эстетика.
А, ну да, 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 да. То есть больше с медгерменевтикой, чем с Кабаковым?
Да, скорее, да.
Кто ваш любимый художник?
Природа, наверное.
Разговор с художницей Дарьей Правдой завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.